Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Петербуржец Джеймс Уистлер.
Ноктюрны Уистлера писались в 70-х и считались невероятно радикальными работами из-за их минимализма. Они были воплощением художественного кредо Уистлера, восходящего к идеям Бодлера и Готье. В живописи главное — цвет, композиция, формы. А объект, идея, сюжет второстепенные. Это противоречило основному направлению живописи того времени. Викторианской, реалистичной, с непременным моральным или дидактическим месседжем. Уистлер наглядно и даже вызывающе ставил форму выше содержания. Именно поэтому он все портреты и пейзажи назвал так же абстрактно, как называют музыку. Гармония в серых и зеленых тонах. Или в черных и коричневых. Как портрет художницы Розы Кордер.
При этом все портреты Уистлера, и черная на черном Роза Кордер, и белая на белом миссис Лейланд, и портрет матери, и портрет Томаса Карлайла, совсем недалеко ушли от реализма. Сейчас странно, что Уистлер выглядел для англичан таким модернистом, в то время как в Париже уже в 60-х годах прошла первая выставка импрессионистов. Но мы часто забываем, как оторваны были друг от друга страны. В Англии об импрессионистах не только публика, но и многие критики еще слыхом не слыхали. Для них Уистлер был первым.
Он упростил искусство живописи и по смыслу, и по технике. Уистлер минимизировал детали. Все это было так ново и радикально, что его картины казались людям незаконченными.
Это мягко сказано. Известнейший лондонский критик Джон Рёскин написал о ноктюрнах Уистлера.
Из одного уважения к покупателю нельзя было выставлять эти вещи, столь небрежные, что они уже почти непрофессиональны. Я неоднократно был свидетелем наглости кокни от живописи, но не помню, чтобы кто-нибудь хотел получить 200 гиней за то, что выплеснул ведерко краски в лицо публике.
Художник подал в суд. Этот суд сокращенно, конечно, воспроизведен в британском биографическом фильме об Уистлере.
Судья, скажите, мистер Уистлер, сколько времени ушло у вас на создание этой картины? Уистлер, я думаю, дня два. Судья, и вы хотели получить 200 гиней за два дня работы? Уистлер, нет, ваша честь, я хотел получить их за опыт целой жизни. Судья, что изображает ваша картина? Уистлер, лунный свет на воде около моста Баттерси. Судья, прошу критиков задавать вопросы автору. Критик, какая часть картины мост? Критик, точки сверху — это люди? Уистлер, все, что вам угодно. Критик, эти картины только на шаг ближе к живописи, чем дорогие, красиво расписанные обои.
Самое время упомянуть, что сейчас ноктюрны Уистлера висят в следующих музеях. Фрика в Нью-Йорке, Тейт Галлери в Лондоне, в галерее Фриер в Вашингтоне, в музее Гарварда, в Детройтском музее шедевров Институт искусств и, конечно, в частных коллекциях.
«Поверх барьеров». Петербуржец Джеймс Уистлер. Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 29 мая 2003 года.
Радио «Свобода», передача «Петербуржец» Джеймс Уистлер. Ведет передачу Марина Ефимова. Фрика в Нью-Йорке висит пейзаж Джеймса Уистлера «Океан» 1866 года. Точнее, «Океан» под заголовок. Главное название картины — «Симфония в зеленых и серых тонах». вода, словно отдыхающая после шторма, несколько лодок и темная ветка на первом плане. Намек на ветку. Эта картина уже не реализм, но еще не импрессионизм. Она похожа на акварель, но это масло. Она невелика, и слово «симфония» к ней не очень подходит. Но недаром английский режиссер Джеймс Ранси, поставивший фильм об Уистлере, сказал: «Уистлер был Дебюсси живописи». И оба, он и Дебюсси, вызывают одинаковое чувство грустного восхищения.
Апрель 1844 года. Петербург. Квартира американского инженера Уистлера, выписанного Николаем I для консультации при постройке Николаевской железной дороги. Окна квартиры смотрят на Неву и на Академию художеств. У одного из этих окон стоит молодой художник, студент Академии Александр Корецкий, и говорит инженеру: «Если вы позволите Джимми сдать экзамен, я уверяю вас, что он попадет сразу на второй курс. У мальчика талант». «Мистер Корецкий, преподавание в Академии ведется на двух языках – русском и французском. На каком из них будет разговаривать мой Джимми?» «На обоих, сэр. Я проэкзаменовал его. Вы шутите, Корецкий, мы здесь только год. Я боюсь преувеличений, майор, но ваш Джимми – вундеркинд».
Так описывает один из биографов Уистлера, Гордон Флеминг, появление художника. О своей благодарности к России Джеймс Уистлер напомнил самым странным образом 30 лет спустя.
Апрель 1879 года, Лондон. Идет судебный процесс, который художник Джеймс Уистлер, эстет и остряк, затеял против известнейшего критика Джона Рёскина за оскорбительный отзыв о его «ноктюрнах» – ночных пейзажах Темзы. Судья спрашивает Уистлера: «Ваша профессия и место рождения?» Уистлер отвечает: «Я художник. Родился в Санкт-Петербурге». Судья поднимает брови: «По документам вы родились в Америке, в городе Лоуэлл». Уистлер отвечает: «А, там я родился только для того, чтобы быть поближе к матери».
Многое для Джеймса Уистлера началось в Петербурге. Его любовь к живописи, любимыми художниками были Федотов и Брюлов. Его любовь к рекам, к воде и его сиротство. Дизентерия унесла двух его братьев, а эпидемия холеры, свирепствовавшая в Петербурге в 1849 году, отца. Царь Николай I не дал вдове инженера пенсии, и семья вернулась в Америку беднее, чем уехала. Руководить жизнью сына стала мать, и Джимми отдали в Вестпойнт. Рассказывает историк Вестпойнта Стивен Гроув.
Здесь сохранилось то, что кадеты называют «skin list» – список проступков каждого кадета. Список кадета Джеймса Эббота Уистлера содержит 137 проступков уже в первый его год в Вестпойнте. Не был на утренней проверке, не был на обеде, смеялся во время военных занятий, смеялся в строю, смеялся на проверке. Больше всего смеялся. Уистлер был вольной птицей. Он даже умудрился не стричься так коротко, как все остальные кадеты, за что и получил прозвище «Curly» – «кудрявый».
Уистлер вылетел из Вестпойнта после третьего курса, когда на экзамене по химии назвал кремний газом. Но годы в Академии не прошли даром. В следующие полгода он, будучи очень маленького роста, участвовал в четырех победоносных драках – с портовым рабочим, с почтовым служащим, с уличным художником и с толпой на вокзале. В конце концов, родственники собрали денег и отправили Джимми в Париж. Рассказывает куратор юбилейной выставки Уистлера в музее Фрика Сюзан Галасси.
Он уехал в Париж, когда ему был 21 год. Сначала он записался в студию Глейра, последователя Энгра, учившего в классических традициях. Правда, Уистлер почти не появлялся на занятиях. Его студией стала улица и залы музеев. Однажды в Лувре он увидел молодого художника, копирующего картину Веронезе «Брачный пир» в Кане Галилейской. Все бедные студенты копировали эту картину и продавали буржуа для их гостиных по цене от 100 до 10 франков, как повезет. Уистлер похвалил работу. Так он познакомился с художником Фансином Латуром, а через него с Курбе, который надолго стал его мэтром. Уистлер почувствовал вкус реализма. Он пробыл в Париже до 1859 года.
Несколько молодых англичан занимались у Глейра вместе с Уистлером. Они аккуратно ходили на занятия, а в свободное время занимались спортом, с особенным энтузиазмом поднятием тяжестей. Заставая их за этим занятием, Уистлер говорил: «Почему вы не попросите консьержа поднять это для вас?» В отличие от них, он жил жизнью французских художников. В их нищих мансардах мебель была нарисована на стенах. Они зарабатывали на обед, рисуя портреты посетителей кафе. Однажды Уистлера среди других американцев пригласили на обед в посольство. Он одолжил у друзей всю одежду, кроме ботинок. Ночью, накануне приема, он пробрался в дорогой отель и начал примерять ботинки, выставленные у дверей номеров для чистильщика. Найдя подходящую пару, он позаимствовал ее, честно вернув в следующую же ночь.
Англичане не осуждали своего легкомысленного приятеля. Никто не был такой душой компании. Никто не умел так рассказывать истории, как Уистлер. Как однажды от голода он съел хозяйских золотых рыбок. Или как однажды они с французским художником несли через мост огромную копию Веронезе, пресловутый брачный пир в Кане, который у них никто не купил даже за 5 франков. Заметив, что люди оглядываются на них, они вдруг с диким криком сбросили картину в сену. Народ был так возбужден, что художники ушли с 20 франками, которые им тут же собрали прохожие покровители искусств.
Уистлер был мастером многих искусств, великолепным гравировщиком, дизайнером. Его влияние заметно во всех сферах искусства его времени. Ну и, конечно, он сделал произведением искусства свою собственную личность и свою жизнь. Он одевался и вел себя так, что каждое его появление в свете было описано в газетах. С его черными кудрями, среди которых выделялся один белый локон, натуральный, некрашенный, с неизменной тростью и огромным моноклем, он выглядел как собственный оживший портрет. Он был драчун, провокатер. Он сам был главным персонажем своего искусства.
Его рисовали буквально все современники. А писатель Джордж Дюморье вывел Уистлера в своем знаменитом романе «Трильби» в образе Джо Силби, бездельника вечно в долгах, обаятельного и остроумного эксцентрика, который, цитирую, «был самым лучшим в мире другом до тех пор, пока дружба продолжалась». Но она никогда не длилась вечно, потому что нет ничего утомительней остроумия эгоцентрика. Этот персонаж вошел только в первый журнальный вариант романа. Под давлением друзей из книжного варианта он был убран. Между тем, пишет биограф, 10 годами позже сам Уистлер подписался бы под этим образом.
В 1859 году картину Уистлера у рояля не принял салон, но взяла Лондонская королевская академия. И Уистлер сменил Сену на Темзу, пересек английский канал и обосновался в Лондоне.
Радио «Свобода» передача «Петербуржец Джеймс Уистлер». Ведет передачу Марина Ефимова. Шестидесятые и 70-е годы 19 века. Лондон – столица мира. Комические оперы Салливана и Гилберта, увлечение китайским фарфором и японской живописью, изысканность вкуса, художники прерафаэлиты, острословие, Бернард Шоу. Уистлер приехал туда героем салона отверженных, уже известным гравером и портретистом. У него немало заказчиков и открытый дом, где вечно полно художников, натурщиц, матросов и приживалов. Одного гостя оставили ночевать из-за дождя, и он остался на 3 года. В живописи Уистлер начал использовать новую технику. Он пишет такими жидкими красками, что кладет холст на пол и работает так, как много позже работали Джексон Поллок или Пикассо. Вот как характеризует его манеру художник Рой Куни.
Темная краска мертвая. Поэтому для темных участков своих картин Уистлер использовал много-много слоев более светлой краски, создавая таким образом глубину тона. У него никогда не было резких контрастов, только тонкие переходы. И он не рисовал окно в мир, Он писал свое видение мира. Он был модернистом. Он был Дебюсси живописи.
Whistler was a Debussy, if you like, a subtle chancer of things.
Он одержим сменой красок на воде. Проводит вечера на Темзе и пишет так называемые «ноктюрны». В дневнике Уистлер записал:
«Вечер делает реку поэтичной и одинокой. Дома затягиваются сумерками, как занавесом. Весь город повисает между небом и землей, превращаясь в волшебное видение. И природа остается один на один с художником, ее сыном и хозяином. Сын, потому что он ее любит, и хозяин, потому что он ее знает».
Ноктюрны Уистлера писались в 70-х и считались невероятно радикальными работами из-за их минимализма. Они были воплощением художественного креда Уистлера, восходящего к идеям Бодлера и Готье. В живописи главное – цвет, композиция, формы. А объект, идея, сюжет – второстепенные. Это противоречило основному направлению живописи того времени – викторианской, реалистичной, с непременным моральным или дидактическим месседжем. Уистлер наглядно и даже вызывающе ставил форму выше содержания. Именно поэтому он все портреты и пейзажи назвал так же абстрактно, как называют музыку. Гармония в серых и зеленых тонах. Или в черных и коричневых. Как портрет художницы Розы Кордер.
При этом все портреты Уистлера, и черная на черном Роза Кордер, и белая на белом миссис Лейланд, и портрет матери, и портрет Томаса Карлайла совсем недалеко ушли от реализма. Сейчас странно, что Уистлер выглядел для англичан таким модернистом, в то время как в Париже уже в 60-х годах прошла первая выставка импрессионистов. Но мы часто забываем, как оторваны были друг от друга страны. В Англии об импрессионистах не только публика, но и многие критики еще слыхом не слыхали. Для них Уистлер был первым.
Он упростил искусство живописи и по смыслу, и по технике. Уистлер минимизировал детали. Все это было так ново и радикально, что его картины казались людям незаконченными.
Это мягко сказано. Известнейший лондонский критик Джон Рёскин написал о ноктюрнах Уистлера:
«Из одного уважения к покупателю нельзя было выставлять эти вещи, столь небрежные, что они уже почти непрофессиональны. Я неоднократно был свидетелем наглости кокни от живописи, но не помню, чтобы кто-нибудь хотел получить 200 гиней за то, что выплеснул ведерко краски в лицо публике».
Художник подал в суд. Этот суд, сокращенно, конечно, воспроизведен в британском биографическом фильме об Уистлере.
Судья, скажите, мистер Уистлер, сколько времени ушло у вас на создание этой картины? Уистлер, я думаю, дня два. Судья, и вы хотели получить 200 гиней за два дня работы? Уистлер, нет, ваша честь, я хотел получить их за опыт целой жизни. Судья, что изображает ваша картина? Уистлер, лунный свет на воде около моста Баттерси. Судья, прошу критиков задавать вопросы автору. Критик, какая часть картины мост? Критик, точки сверху — это люди? Уистлер, все, что вам угодно. Критик, эти картины только на шаг ближе к живописи, чем дорогие, красиво расписанные обои.
Самое время упомянуть, что сейчас ноктюрны Уистлера висят в следующих музеях. Фрика в Нью-Йорке, Тейт Галлери в Лондоне, в галерее Фриер в Вашингтоне, в музее Гарварда, в Детройтском музее шедевров Институт искусств и, конечно, в частных коллекциях.
Это был тяжелый период его жизни. У Уистлера действительно были причины вызвать Рёскина в суд. Во-первых, рецензия была написана издевательски и выставляла художника клоуном. Но главное, критик сводил его живопись к самодеятельности, и на карту были поставлены художественные принципы Уистлера – искусство для искусства.
Боже мой, зачем Уистлер выбрал в качестве обвинения Рёскину художественный принцип, писал в письме Бернард Шоу. Разве судейские способны его понять? Сказал бы, что отзыв Рёскина нанес ему материальный ущерб. Деньги, вот их язык. Надо сказать, что присяжные решили дело в пользу Уистлера, и это было настолько позорно для Резкина, что он уволился с профессорской должности в университете. Но для покупателей живописи опозорен был Уистлер. Критики смеялись над ним публично, и покупать его уже почти никто не решался. Судья же в качестве денежного возмещения присудил Уистлеру 1 фартинг. После оплаты адвокатов Уистлер оказался банкротом. Биограф Хескет Пирсон пишет.
После суда кредиторы набросились на него. Однажды пришел столяр. Уистлер предложил ему 2 ноктюрна вместо наличных и угостил шампанским. «Как это так?» — возмутился столяр. «Вы не можете мне заплатить, но позволяйте себе шампанское». «Не волнуйтесь», — сказал Уистлер. «За него я тоже не заплатил».
Радио «Свобода» передача «Петербуржец» Джеймс Уистлер. Ведет передачу Марина Ефимова. год, Лондон. На одном из воскресных завтраков в доме Уистлера появился высокий молодой человек, выпускник Оксфорда. Он был остроумен, блестяще образован, но с Уистлером обращался как с мэтром, уважительно и восхищенно. Его звали Оскар Уайльд. Читаем в биографической книге Пирсона.
С тех пор Лондон везде видел эту странную пару. Гигант Уайльд с его мягкой, чуть ленивой манерой разговора и маленький Уистлер со своим моноклем, быстрый, резкий и энергичный. Уистлеру с его эгоцентричным остроумием приятно было заслужить аплодисменты у такого тонкого ценителя. Но года через 2 Уайльд сам стал знаменитостью. Ему надоело играть дуэт с Уистлером. Он почувствовал, что вполне в силах исполнять соло. Толпа поклонников вокруг него увеличивалась, а вокруг Уистлера уменьшалась. Журнал «Панч» опубликовал шутливую имитацию их разговора об искусстве. Уайльд написал Уистлеру: «Панч напечатал нелепость, ведь в наших беседах мы говорили не о высоком, а только о себе». Уистлер высокомерно ответил: «Неверно. В наших беседах мы говорили только обо мне. Признаюсь, что когда я говорил о вас, — ответил Уайльд, — я думал только о себе». Они перестали встречаться, а потом и кланяться.
Разрыв с Оскаром Уайльдом был единственной неприятностью в замечательном десятилетии с 1881 по 1894 годы. После суда Уистлер получил заказ на гравюры с видами Венеции. 2 года провел за границей и неплохо заработал.
Уистлер вернулся в Лондон в 1881 году, и сразу известная меценатка Леди Мьюз заказала ему 3 портрета. Теодор Дюре, первый биограф Уистлера, писал, что с ее стороны это был чрезвычайно смелый и благородный поступок – заказать работы осмеянному художнику. После этого, шаг за шагом, его репутация начала восстанавливаться.
В 1888 году Уистлер, 54 лет от роду, впервые женился на вдове архитектора Гудвина Беатрис, в которую был тайно влюблен многие годы.
Брак был очень счастливым. Они пожили в Париже, потом переехали в Лондон. И тут Беатрис заболела. У нее оказался рак, который тогда совершенно не умели лечить. После ее смерти в 1895 году Уистлер стал мизантропом. Когда люди пытались заговаривать с ним, выражать сочувствие, он сразу останавливал их: «Не говорите, ничего не говорите», и убегал.
Романист Генри Джеймс послал художнику письмо. «Вы создали слишком много прекрасного, чтобы избежать отчаяния», — писал он. После смерти жены до Уистлера наконец докатило признание. На него посыпались призы, медали, звания, но он становился все более непримиримым и к людям, и к себе. Он жаждал совершенства, которого не мог достичь. Судя по многим свидетельствам, Уистлер уничтожил почти 3/4 написанных им в это время работ. Они были стерты, закрашены, порваны или потеряны. Сейчас, в год столетия со дня смерти Уистлера, вокруг его портретов снова возник спор. Одни сравнивают их с портретами Веласкеса, другие считают, что в них часто нет личности, только поза, цвет. Но вот что говорит об этом британский искусствовед Хелен Хортон.
Его портреты действительно не отличаются психологической глубиной, но они зафиксировали волшебную значительность человеческой фигуры, позы, облика. Они зафиксировали феномен первого впечатления. На своих портретах он остановил мелькнувшее, уловил неуловимое.
Когда Джеймс Уистлер умер 17 июля 1903 года, Оскар Уайльд написал о нем: «Кто, как не Уистлер, заставил нас увидеть красоту тумана и полюбить ночь». На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Петербуржец Джеймс Уистлер». Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некоторой осторожности.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Россия в жизни и искусстве.
Сокуров тоскует о России, которую мы потеряли. А Муратова дает понять, что терять-то было и нечего. Вернее так, ничего на самом деле не потеряно. Все остается как было. Для этого и выбран Чехов как указание на некую временную дистанцию, в то же время иллюзорную. Со времен Чехова ничего не изменилось, лучше не стало. Но было ли лучше, чем сейчас, этим вопросом Муратова явно не задается. С точки зрения историка это неверно. Но художник имеет право не считаться с историей, уходя в мир вечных образов, эйдосов, платоновских идей. Фильм Муратовой «Платоновская идея России». В этом отношении он мне напомнил роман Татьяны Толстой «Кысь», действие которого совершается в некоем отдаленном будущем, но сохраняет при этом весь набор русских проблем и образов. У Толстой в ее романе время мифа, вечное настоящее. У нее сосуществуют рядом пострусские генетические уроды, жертвы атомной радиации, и диссиденты во главе с некой реинкарнацией академика Сахарова. А главный сюжет этой, так сказать, новой русской жизни – чтение и переписывание книг с одновременным их запрещением. Сейчас «Кысь» появилась в Америке в английском переводе и, кажется, не совсем понята. Во всяком случае, рецензент «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» пишет в номере от 26 января.
Толстая, похоже, держала в уме «Скотский хутор» Орвелла и «Прекрасный новый мир» Хаксли. Но ее книга – это ретроспективная дистопия и устрашающих пророчеств не содержит. Несмотря на массу изобретательных фрагментов, книга не более чем серия нарочито грубых картин. Автор объединяет свои карикатуры в сюжет, больше всего напоминающий автомобильную катастрофу.
Американцу невдомек, что русская история своим сюжетом как раз и имеет серию автомобильных катастроф. Этот сюжет постоянно воспроизводится, а это и есть русский миф, русское вечное настоящее.
«Русские вопросы. Россия в жизни и искусстве» подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Впервые в эфире 29 мая 2003 года. «Русские вопросы. Россия в жизни и искусстве». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Я посмотрел два русских фильма, о которых стоит говорить. Во-первых, режиссеры очень известные, элитные, Алексей Сокуров и Кира Муратова. Фильм Сокурова «Русский ковчег» идет сейчас в Нью-Йорке. Правда, всего в одном кинотеатре, но идет уже долго. Прессу он имел блестящую. Вторая вещь – новый фильм Киры Муратовой «Чеховские сюжеты», который я видел на видеоленте. Общность обоих в обращении к России в некоем сверхсюжетном развороте – поиск русской метафизики. «Русский ковчег», на мой взгляд, фильм совершенно провальный. Иностранцев в нем привлекает должна быть русская экзотика, взятая не на уровне клюквы, то есть троек и матрешек, а, так сказать, на имперском уровне. Имперская, петербургская клюква, ширпотреб для потенциальных туристов. Легко просматривается заказной, рекламный характер вещи. Это путеводитель по Эрмитажу, сделанный как бы с изыском, нестандартно, для чего и пригласили режиссера, считающегося смелым новатором. И Сокуров придумал новацию. Сделал гидом пресловутого маркиза де Кюстина в лице некоего таинственного иностранца, разговаривающего с самим режиссером, который скрыт за кадром. Иностранец цитирует куски из пресловутой маркизовой книги, а в конце фильма его кто-то прямо окликает по имени. Маркиз ведет себя странно, иногда почему-то начинает чесаться. Это должно быть намек на тот сюжет его путешествия по России, где он описывает русское национальное бедствие – клопов. При этом режиссер даже не подумал снабдить его манжетами. Видимо, потому что на белых манжетах клопы виднее. Показывают крупным планом башмаки иностранца, шагающие по дворцовому паркету. Это для того, чтобы продемонстрировать знаменитый эрмитажный наборный паркет. Появляются тени прежних директоров Эрмитажа, Арбели и Петровского отца. Нынешний директор, Петровский сын, тоже присутствует воплоти. Идея – апелляция приличных людей к иностранным спонсорам. Дайте денег на культурные заведения. Маркиз, как и следует историческому де Кюстину, пристает к молодым людям. Одного юношу обвиняют в незнании католицизма, без чего не понять живопись Эль Греко. А еще к двум морячкам привязывается. Сокуров, несомненно, читал не только самого Кюстина, но и знает кое-что из его биографии. Например, избиение его группы солдат, к одному из которых он обратился с гомосексуальным предложением. После чего маркиз потерял светский кредит, был изгнан из всех салонов и стал писателем-путешественником. А режиссер интуитивно чувствует тему, вплоть до деталей. Такой, например, что гомосексуалисты почему-то особенно склонны к матросам. Помнится рисунки американского художника Хичкока Чарльза де Мута, изображающие мочащихся матросов с громадными фалосами. Потом де Мут перешел на индустриальный пейзаж с непременным элементом фабричных труб, так сказать, сублимировался. Тут вспоминается, что, по мнению Кюстина, в петербургском пейзаже не хватает сильных вертикальных линий, и любовное описание им водружения Александрийского столпа. Я в свое время прочитал полный текст маркизовой книги в трех томах в английском издании 1843 года и написал о ней своего рода исследование. Самое главное и верное о книге сказал французский советолог Анри Безансон.
Как же случилось, что фальшивая книга о 1839 году оказалась правдивой в 1939 году? На этот вопрос можно ответить так. История России вышла из гроба, но обезображенная длительным там пребыванием. Советский режим вызвал возрождение всего архаичного в русской истории, всего того, что Кюстин описал, но что накануне революции постепенно исчезало.
Этот феномен Петр Бернгардович Струве, рассматривая его в другой связи, назвал регрессивной метаморфозой, движением вспять по эволюционной лестнице, что, по словам Тынянова, выражено Мандельштамом в стихотворении «Ламарк». В советской истории люди превратились в моллюсков. Что же касается самого Кюстина, то некоторым его прозрением способствовал как раз его гомосексуализм. Он сумел спроецировать увиденное им в России на свой эксцентричный индивидуальный опыт. Отсюда возникла у него тема униформы, фальшивой парадности, фасадности русской жизни петербургского периода. Отсюда же знаменитые слова о России, империи ярлыков и каталогов, за которыми нет реального содержания. Но книга Кюстина, полностью и внимательно прочитанная, открывает и другое. Его амбивалентное отношение к этим фасадам и мундирам, и страх, и тайное восхищение. Это было воспоминанием, точнее, бессознательным переживанием основного события его жизни, вот этой истории с солдатами, красавцами в мундирах, которыми он любовно восхищался и которые его избили. А главной метафорой, носителем этого сюжета в книге Кюстина стал император Николай I, в которого он, вне всякого сомнения, влюбился. Отсюда все его российские страхи. Вдруг его арестуют, заточат в Шлиссельбургскую крепость, сгноят в темнице. Власть этого российского императора была больше, чем у компании французских гусар. А любовь маркиза, по тогдашним представлениям, была преступна. В тексте Кюстина перемежаются подчас удивительно точные суждения о Николае Павловиче, понимание мелкости и, как бы сейчас сказали, закомплексованности его души, и декларации восторженного восхищения, естественно, не попавшие в советский урезанный вариант книги, который сейчас переиздают. Несколько примеров.
«Нет монарха, более пригодного к своей тягостной миссии, чем император Николай, наделенный твердостью, талантом и доброй волей. Несомненно, история скажет о нем. Этот человек был великим государем».
Или:
«Когда я приблизился к императору и разглядел его благородную красоту, я восхитился им как чудом. Подобного ему человека редко увидишь где-либо, тем более на троне. Я счастлив жить в одно время с этим самородком».
Или:
«Стоять рядом с таким повелителем, полюбить его как брата, было бы религиозным призванием, подвигом милосердия, заслуживающим благословения небес».
Забавная подробность. Николая Павловича особенно возмутило то место в книге Кюстина, где он утверждал, что император носит корсет. Из этого маркиз опять же сделал метафору. Корсет, как наложенная на себя форма, обязана сдерживаться, не давать волю чувствам, тогда как влюбленный путешественник больше всего хочет этот корсет снять с царственного красавца, так сказать, чувственно его раскрепостить. В общем, конечно, книга Кюстина не столько описание России 1839 года, сколько пейзаж души репрессированного гомосексуалиста. Если вернуться к фильму Сокурова и понять его, то есть простить, то следует сказать, что это фильм не о России, даже не об Эрмитаже, а о маркизе де Кюстине, демонстрирующий точно тот же набор амбивалентных чувств, восторга и страха. И он не хочет распускать чувства, но затягивает русскую историю в корсет красоты имперской эрмитажной и хочет, чтобы она этот корсет не снимала. Отсюда финал фильма, который эстеты считают удавшимся. Выход гостей после бала сначала во дворце. Сцена сознательно и довольно искусно замедлена. В этом долгом движении блестящих мундиров и женских декольте чувствуется прием. Не хочется расставаться с красотой. Полюбуйтесь, мол, в последний раз. Но рекламное требование заказчиков. Тут же изображен вполне современный Гергиев, дирижирующий мазуркой. И вот что не может не броситься в глаза. Господа офицеры и прочие господа в этой сцене еще куда ни шло. Лучшее, похоже, что можно было найти в современной России. А дамы рыло нарыли. И как тут не вспомнить опять же Кюстина, который горячо утверждал, что мужчины в России гораздо красивее женщин. Но времена и сроки прошли, и Сокурову, русскому человеку, не знать ли, сколько жестокости совершили в новейшей истории России люди во всяческих мундирах. Этот сюжет не имеет для него удовлетворительного разрешения, и катарсиса не имеет. И не история российская в фильме кончается над ледяной Невой, а обозначается тупик красоты, вызывающий амбивалентные чувства. Фильм Сокурова имеет узко-автобиографический интерес. Воспроизвести «Маркиза де Кюстина» — это не значит создать выдающееся произведение.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Россия в жизни и искусстве. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Фильм Киры Муратовой «Чеховские сюжеты» – вещь, конечно, тонкая. Я не согласен с теми критиками, а они есть, которые посчитали фильм неудачей мастера. Фильм не совсем для нее обычный. Он имеет отчетливый социальный адрес, выходит за рамки муратовских сюрреалистических сюжетов. Это фильм о России в некоем ее вечном образе. И в этом смысле чеховские сюжеты невольно полемичны по отношению к сокуровскому русскому ковчегу. Сокуров тоскует о России, которую мы потеряли, а Муратова дает понять, что терять-то было и нечего. Вернее так, ничего на самом деле не потеряно, все остается как было. Для этого и выбран Чехов как указание на некую временную дистанцию, в то же время иллюзорную. Со времен Чехова ничего не изменилось, лучше не стало. Но было ли лучше, чем сейчас, этим вопросом Муратова явно не задается. С точки зрения историка это неверно. Но художник имеет право не считаться с историей, уходя в мир вечных образов, эйдосов, платоновских идей. Фильм Муратовой «Платоновская идея России». В этом отношении он мне напомнил роман Татьяны Толстой «Кысь», действие которого совершается в некоем отдаленном будущем, но сохраняет при этом весь набор русских проблем и образов. У Толстой в ее романе время мифа, вечное настоящее. У нее сосуществуют рядом пострусские генетические уроды, жертвы атомной радиации, и диссиденты во главе с некой реинкарнацией академика Сахарова. А главный сюжет этой, так сказать, новой русской жизни – чтение и переписывание книг с одновременным их запрещением. Сейчас «Кысь» появилась в Америке в английском переводе и, кажется, не совсем понята. Во всяком случае, рецензент New York Times Book Review пишет в номере от 26 января.
Толстая, похоже, держала в уме «Скотский хутор» Орвелла и «Прекрасный новый мир» Хаксли. Но ее книга – это ретроспективная дистопия и устрашающих пророчеств не содержит. Несмотря на массу изобретательных фрагментов, книга не более чем серия нарочито грубых картин. Автор объединяет свои карикатуры в сюжет, больше всего напоминающий автомобильную катастрофу.
Американцу невдомек, что русская история своим сюжетом как раз и имеет серию автомобильных катастроф. Этот сюжет постоянно воспроизводится, а это и есть русский миф, русское вечное настоящее. Появись сейчас в Америке фильм Муратовой, думаю, и он был бы не понят. Так при чем тут Чехов? Муратова берет его рассказ «Тяжелые люди» и совсем уж неожиданный фрагмент, одну чеховскую, что ли, сюжетную шутку. Он однажды написал заключительный акт к известной в свое время пьесе Суворина «Татьяна Репина». Печатать эту вещицу не собирался и вообще не придавал ей серьезного значения. Но действие этого сочинения происходит в церкви во время венчания. И это помогло, как ни странно, осовременить сюжет, сделать его даже постсоветским, сохранив при этом наличие всего родства и дореволюционной, и советской жизни. В церковь Муратова поместила новых русских, перемешав их с персонажами, носящими приметы чеховских времен. На фоне официального благолепия кривляются филинескные эксцентрики. Нынешняя российская реставрация – возвращение все к тем же архетипам. Новое нынче разве что возвышение церкви, но ведь и в этом, в историческом-то масштабе, тоже нет ничего нового. Какая же это новинка на Руси – православный храм и совершаемые в нем требы? Точно так же со вторым сюжетом из рассказа «Тяжелые люди». Слова вроде бы чеховские, но реалии быта, наряду с тогдашними предметами, содержат и нынешние, например, телевизор. Мужики, строящие амбар, явно советские, в ватниках. А герои рассказа все сплошь в очках, вплоть до малых детей. Чрезмерно, гротескно подчеркнутая аллюзия на самого Чехова. Это невольно напоминает уже Гоголя и его Собакевича, в доме которого, как известно, все походило на самого хозяина. Любой стул и комод говорил: «И я тоже Собакевич». Муратову дает понять, если даже в России все Чеховы, все равно ничего не изменится. И тоже впечатление от чеховских сюжетов скажу так. Вещь интересная, и наблюдать изобретательные мизансцены Муратовой доставляет немалое эстетическое удовольствие. Но фильм, как таковой, мелковат для Муратовой. Скажу больше, и с некоторым ужасом, который она, впрочем, всегда вызывает, любит вызывать. Для Муратовой мелковата Россия как тема. Все-таки это нечто конкретное, а Муратовой привычно пребывать в неких сверхчувственных, сверхопытных мирах. Действие фильмов происходит не в Одессе и не на берегу Черного моря, а в аду. Некоторым образом Дант. Можно, конечно, при желании сказать, что Россия – это и есть ад, и тем самым ввести русскую тему в привычную муратовскую номенклатуру. Но этого делать не хочется. И по той простой, а вернее непростой причине, что не следует нечто живое и длящееся делать метафизическим объектом. И тут особенно неверным предстает чеховский выбор Муратовой. Чехов не тот культурный образ, который следует делать роковым для России. Русский фатум, скорее, это Лев Толстой с его культуроборчеством. Недаром Бердяев в знаменитой статье «Духи русской революции» связал его с большевиками и, совершенно независимо от Бердяева, тоже сделал Шпенглер во втором томе «Заката Европы». В Чехове как раз ощущается некая несостоявшаяся русская перспектива. Он был новым и многообещающим на Руси типом низового демократического западника, а еще лучше сказать европейца. Чехов Таганрог делал Европой, а имение Мелехова точно уж сделал, как и дом свой в Ялте. Чехов как культурный тип весьма отличается от Чехова, автора тоскливых буддистских по настроению рассказов. В этой пессимистической элегичности, в нотах постоянного прощания с жизнью сказывалось не чеховское видение России, а чеховская болезнь. Он уже в 25 лет знал, что жить ему придется недолго. Но жизнь Чехов не отрицал, а возделывал, культивировал, украшал. В сущности, Чехов был человеком, которому все удавалось, удачливым, счастливым по природе человеком. Немудрящий Гилеровский правильно его понял, написав о Чехове воспоминания под названием «Жизнерадостные люди». Не удалось только одно – жизнь. И любопытнейшее совпадение. Живет в Москве литературовед, специалист как раз по Чехову, Александр Павлович Чудаков, явивший, думается мне, счастливую чеховскую реинкарнацию. Такое впечатление создает выпущенная им недавно мемуарная книга «Ложится мгла на старые ступени», жанрово обозначенная автором как «роман-идиллия». Можно было бы назвать ее и поэмой в духе Гесиода «Труды и дни». А можно было бы, вспомнив слова Белинского о Евгении Онегине, энциклопедии русской жизни, назвать энциклопедией советской жизни, как выживали ссыльные в сталинские времена. Какой-то московский бюрократ решил, что казахская степь в определенном месте – идеальное глухое место для ссылки. А оказалось, что это своего рода казахская Швейцария, богатая озерами и плодороднейшей почвой. И вот на этой земле разыгрывается история нескольких поколений советских ссыльных, начиная с кулаков и священнослужителей, последних репрессировали в основном в 1931-1932 годах, и до послевоенных бедолаг из военнопленных, включая также немцев по Волге, тоже туда частично высланных. Чудаков пишет, что по количеству профессоров на квадратный километр площади это был самый культурный район Советского Союза. И эти профессора выживали ничуть не хуже ссыльных из кулаков, то есть настоящих крестьян. Я однажды писал о мемуарах ныне покойной Эммы Григорьевны Герштейн, определив сюжет ее книги как «невозможность уничтожения культуры». О книге Александра Павловича Чудакова еще и то можно сказать, что она о неуничтожимости жизни. Вот самый настоящий ДСО.
Огород деда агронома Докучаевца, знатока почв, давал урожаи неслыханные. Была система перегнойных куч, у каждой столбик с датой заложения. В особенных сарайных убегах копились зола, гашенная известь, доломит и прочий землеудобрительный припас. Торф, привозимый из приречного болота, не просто рассыпали на огороде, но добавляли в коровью подстилку. Тогда после перепревания в куче навоз получался особенно высокого качества. При посадке картофеля во всякую лунку сыпали, моя обязанность, из трех разных ведер – древесную золу, перегной и болтушку из куриного помета. Она стояла в огромном чане, распространяя страшное зловоние. Сосед Кувычка острил: «Пельмени делаются из трех мяс, а у вас лунки из трех говн», намекая на то, что перегной брали из старой выгребной ямы. Да и зола тоже была экскрементального происхождения. Продукт сжигания кизяка. Другие соседи тоже смеялись над столь сложным и долгим способом посадки картошки. Простого дела. Но осенью, когда Савины на своем огороде из-под каждого куста сорта Лорх или Берлихинген накапывали не 3-4 картофелины, а пол ведра, и некоторые клубни тянули на полкило, смеяться переставали.
Отец героя, преподаватель, сам догадавшийся уехать из Москвы 1938 года и постепенно всю семью к себе перетащивший, а в семье 3/4 ссыльных лишенцев, включая тестя священника, не только работал наравне с другими на земле, но и соблюдал тон.
На занятия отец без галстука не ходил. Галстуки делали из старых шелковых косынок, выкраивали из разлезающейся кашемировой шали. Один сшили, выпросив у деда Кувычки кусок подкладки генеральской шинели, которую он захватил, сбегая из колчаковской армии. Из внутренности старой готовальни мама с бабкой изготовили Серову, которому предстояло дирижировать своим студенческим оркестром на областной олимпиаде, бархатный галстук-бабочку. Маэстро сказал, что галстук не хуже, чем был у направника.
Вот сцена, кажущаяся мне особенно подходящей для иллюстрации к нашему сегодняшнему разговору.
Великим постом в райпотребсоюз завезли ливерную колбасу. Тамара полдня стояла в очереди. За ужином ели эту колбасу, намазывая на хлеб. Дед по просьбе Антона объяснял, что такое ливер. «А как же пост, Леонид Львович?» – подначивал отец. «Не соблюдать, помню, с ваших же слов, дозволяется только болящим и путешествующим». «Мы приравниваемся к путешествующим, по стране дикой». «Почему ж дикой?» «Вы правы, виноват, одичавший. Как иначе назвать страну, где колбасу, кое раньше и кошка брезговала, дают по карточкам раз в полгода?»
Вот слово. Россия – страна не дикая, а одичавшая. Это одно уже говорит, что жизнь ее, как и всего живого, исторично разворачивается во времени. И не надо поэтому искать какой-то вечный ее образ, архетип, предвечный дизайн. Бывали разные времена, и похуже, и получше. Шкловский сказал: «Судить о жизни по искусству все равно, что о садоводстве по варенью». Книга Александра Павловича Чудакова показывает, как садоводство и навозное удобрение огородов может быть грандиознее искусства. Жизнь великого народа и есть такая мистерия, отнюдь не химера. Не химеры, являющиеся самым талантливым художником.
На волнах радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Борис Парамонов.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.